Когда их продолжительный перерыв на кофе был сокращен так внезапно и грубо, Фред Колон и Шноби Шнопс нехотя поплелись на Бродвей проветриться. Впрочем, рассуждали они, сейчас имеет смысл какое-то время держаться подальше от штаб-квартиры стражи. Они шли в развалочку с видом людей, у которых целый день впереди. Он был у них впереди, этот день. Приятели выбрали именно эту улицу, поскольку она была оживленной и широкой, а троллей и гномов в этой части города встречалось не слишком много. Рассуждения патрульных отличались безупречной логикой. Сейчас в большинстве городских районов гномы и тролли либо бродили, сбившись в группы, либо, опять-таки, сбившись в группы, торчали на перекрестках на случай, если в их квартал заявятся какие-нибудь бузатеры. За последние несколько недель небольшие стычки случались неоднократно. В тамошних местах, по мнению Шнобби и Фреда, мир уже заканчивался, поэтому было бы напрасной тратой времени и сил поддерживать то немногое, что от него осталось. Ну, какой, скажите, смысл пасти овец там, где их то и дело жрут волки? Это неразумно. Это выглядело бы нелепо. С другой стороны, на центральных улицах, таких как Бродвей, довольно-таки много покоя, который, ясен перец, надо охранять всяческими способами. Здравый смысл подсказывал, что это их священный долг. Это было просто как дважды два даже для Фреда и Шнобби, имевших весьма поверхностное представление о таблице умножения.
«Плохи дела», — вздохнул на ходу Колон. «Никогда не видел гномов такими вздрючными.
Ты накануне дня Кумской долины не всегда так, сержант?»
— напомнил Шнобби.
— Да. Но этот мясоруб изрядно подлил масло в огонь.
Колон снял шлем и вытер лоб.
— Я сказал Сэму о своем нутре, и он впечатлился.
— Еще бы. Оно кого угодно впечатлит, — согласился Шнобби.
Колон постучал себя по носу.
— Надвигается гроза, Шнобби.
— Но в небе не облачко, не сержант.
— Фигура речи, Шнобби, фигура речи.
Колон вздохнул и, покосившись на приятеля, продолжил с видом человека, который не уверен, стоит ли выкладывать то, что у него на уме.
— Вообще-то, Шнобби, есть еще одно дельце, о котором я хотел с тобой потолковать, как мужчина с...
И, чуть поколебавшись, он закончил.
С другим мужчиной. — Я тебя внимательно слушаю, сержант. — Ты сам знаешь, Шнобби, меня всегда заботил твой моральный облик, ведь у тебя нет отца, который наставил бы тебя на путь истины,
— напыщенно изрек Колон.
— Это верно, сержант. Я бы непременно заблукал, кабы ты мне не показывал дорогу.
Благонравно поддакнул Шнобби.
— В общем, помнишь, ты рассказывал мне о девушке, с которой начал встречаться, как там ее мне?
— Кармелита, сержант.
— Ну да, об этой... Киски. Ты же говорил, она в клубе работает. Верно?
Так и есть. Что случилось, сержант?
Встревожился Шнобби.
Да, в общем, ничего такого. Просто на прошлой неделе, когда ты брал отгул, нас с констеблем Джонсон вызвали в ночной клуб «Розовая киска». Знаешь, такой танцы на столах и тому подобное. А знаком ли ты с некой... Миссис Кочерышкер из «Новых сапожников».
И ты имеешь в виду старую миссис Кочерышкер, у которой деревянные зубы, сержант?
Ее самую, Шнобби.
Веско сказал Колон.
Она там служит уборщицей. И вот пришла она, значит, на работу в 8 часов утра, когда в клубе еще ни души, ну и даже не знаю, как тебе это сказать. Ну, в общем, похоже, ей взбрело в голову покрутиться вокруг шеста.
Они торжественно помолчали, пока Шнобби запускал эту картину в проекторской кабинке своего воображения и поспешно хватал ножницы, чтобы оставить большую часть пленки на полу.
— Но, сержант, ей же лет 75, не меньше,
— сказал он в благоговейном ужасе, уставившись в пространство.
Девичьи грезы, Шнобби, девичьи грезы. Словом, она забыла, что уже не такая гибкая, как в былые годы, да вдобавок запуталась в собственных почитаниях.
а когда задранный подол свалился ей на голову, запаниковала. К тому времени, как явился управляющий, она часа три провисела вверх ногами, уронив на пол вставную челюсть, и была уже в отключке. Но шест так и не отпустила. Жуткая картина. Детали я, с твоего позволения, расписывать не стану. Короче говоря, милочке Джолсон пришлось вырвать шест из креплений на потолке и в полу. Только тогда мы стянули с него эту прелестницу. Мускулы у нее, Шноби, ну, прям как у тролля. И вот Шноби, пока мы приводили ее в чувство за кулисами, к нам подошла юная леди, одетая в две блесточки и шнурок от ботинок, и сообщила, что она твоя подружка. Я просто не знал, куда глаза девать.
Глазами там можно делать что угодно. Главное, рукам волю не давать. Не то мигом попрут из клуба,
— авторитетно вставил Шноби.
Ты не рассказывал мне, что она танцует вокруг шеста, Шноби, —
причитал Фред. Капрал оскорбился.
— Тебя послушать, сержант, так это что-то неплохое. Нельзя быть таким отсталым. И чтоб ты знал, у нее есть класс у кармелиты. Она даже шест приносит собственный. И никаких фигли-мигли на рабочем месте.
Ну, ведь это же неприлично. Выставлять на показ свое тело, Шноби. Плясать перед всеми. Без лифчика и практически без трусов. Разве так должна вести себя девушка?
Шноби рассмотрел этот глубокий философский вопрос с разных сторон.
Ну, да,
рискнул предположить он.
И потом, я думал, ты встречаешься с Верикой Тенителкой, у которой такой замечательный передвижной ларек с морепродуктами,
— сказал Колон тоном человека, имеющего в этом деле личный интерес.
— Что ж, верить рыбу молот бывает вполне милый. И в те дни, когда встанет с той ноги, — признал Шноби.
— Ты имеешь в виду, когда она не орет, чтобы ты проваливал и не швыряет с крабами?
— И вот именно. И к тому же хронический рыбный аромат... Нет, это не любители, сержант. И уж больно страшно она косит на обе стороны. Ну, как можно вступать в серьезные отношения с девушкой, которая тебя даже не видит, когда ты стоишь прямо у нее перед носом?
Можно подумать, твоя кармелита в состоянии тебя разглядеть, — взорвался Колон. Она ж ростом добрых 6 футов. К тому же бюст у нее... Ну, словом, она чересчур большая девочка для тебя, Шноби.
Мир рушился вокруг Фреда Колона. Танцовщица с пышными волосами, щедрой улыбкой и всем остальным, и Шноби Шнобс. Представить их рядом было невозможно. Это просто в голове не укладывалось. Фред решил не сдаваться.
Шноби, она сказала, что ее выбрали мисс Май для разворота в журнале «Прелестницы, посмешки и подвязки». Дальше уже ехать никуда.
— А куда ты собрался ехать, сержант? — И чтоб ты знал, она была не только мисс Май, но и мисс первой недели июня, — уточнил Шноби. И целиком она у них на майский разворот не уместилась.
— Ну, подумай хорошенько,
— выдвинул последний аргумент отчаявшийся Фред.
— Может ли девушка, которая показывает свое тело за деньги, быть подходящей спутницей жизни для стражника?
Второй раз за 5 минут лицо Шноби исказило гримаса глубокой задумчивости.
— Это вопрос с подвохом, сержант?
— уточнил он.
— Ведь я точно знаю, что Пикша прикрепила эту картинку на дверцу изнутри шкафчика и каждый раз, открывая его, говорит: «Обалдеть ты, только погляди, какие у нее...»
— Да как ты вообще с ней познакомился?
— оборвал его Колон.
— Чего? — А, наши взгляды, сержант, встретились, когда я засовывал ей за подвязку долговую расписку.
— С готовностью ответил Шноби.
— И перед этим она не ударялась головой или что-то в этом роде?
— Я так не думаю, сержант.
— Она вообще не... больна?
Фред Колон все еще пытался найти логическое объяснение.
— Она совершенно здорова, сержант.
— Уверен, Она говорит, что мы, вероятно, две половинки одной души, сержант,
— мечтательно произнес Шнобби. Колон остановился, занеся одну ногу над мостовой и уставившись в пространство. Его губы слегка шевелились.
— Сержант,
— окликнул его озадаченный этим зрелищем Шнобби.
— Ну да, ну да,
— пробормотал Колон себе под нос.
— Ага, это я могу понять. Как бы в каждой половине совершенно разные, на вроде сепаратора.
Он, наконец, опустил ногу.
— Эй, бездны!
Это было больше похоже на блеяние, чем на крик, и исходило оно из дверей Королевского музея изящных искусств. Высокая худощавая фигура поманила к себе стражников.
— Да, сэр,
— сказал Колон, почтительно касаясь своего шлема.
— Стражник, у нас взлоум.
— Взлоум?
— переспросил Шнобби, но Колон упреждающе положил руку ему на плечо.
— Батюшки, светы, у вас что-то украли, сэр. — Вот именно украли, потому я и предположил, что имел место взлоум, соображаете?
Говоривший напоминал озабоченного цыпленка, но на Фреда Колона он произвел огромное впечатление. У этого человека было такое манерное произношение, что его едва можно было понять. Это была даже не речь, а модулированные зевки.
— Меня зовут сэр Гейнольдс Фитт. Я куратор отдела изобразительного искусства. Сегодня я совершил променад в длинный пассаж и... «О, боги! Они стащили Плута!»
Поскольку на него смотрели две озадаченные физиономии, пострадавший сделал еще одну попытку.
«Методий Плут, понимаете?»
— закинул он удочку.
«Битва при Кумской долине! Это бесценное произведение искусства!»
Колон вздрогнул.
«Ох, тогда дело нешуточное. Нам лучше пойти и взглянуть на него». И, ну, то есть и смотреть место, где оно находилось. Да-да, разумеется. Я вас отведу. Мне говорили, что нынешние стражники могут многое узнать, просто взглянув на место, где лежала пропавшая вещь.
В смысле, узнать, что она пропала? Это точно, тут мы мастера.
И разумеется. Сюда, пожалуйста.
Стражники последовали за ним. Конечно, они бывали в музее и раньше. Большинство горожан побывало здесь в дни, когда не нашлось развлечения повеселее. Когда лорд-ветеринарий пришел к власти, выставок современного искусства стало значительно меньше, ибо его светлость имел на этот счет определенные взгляды. Но неспешная прогулка среди старинных гобеленов и потемневших от времени запыленных полотен была не худшим способом скоротать день. К тому же всегда приятно поглазеть на картинки с пышнотелыми, розовыми женщинами без одежды. Шнобби был как на иголках.
— Слушай, сержант, о чем вообще речь?
— прошептал он.
— Похоже, он все время зевает. Что это за длинный пассаж он совершил?
— Он прогуливался по длинной галерее, Шнобби. Это так по-шикарному называется у высших классов.
Я с трудом его понимаю. На то он и высший этот класс у Шнобби.
Ну, зачем этим аристократам нужно, чтобы типы вроде тебя бы понимали, о чем они разговаривают?
Хороший довод, сержант, признал Шнобби. Об этом я и не подумал.
Когда они пробирались по галерее между оставленными после ремонта стремянками и пыльными чехлами, сваленными на полу, Колон спросил у куратора.
— Вы обнаружили пропажу сегодня утром, сэр?
— Вот именно.
— Стало быть, картину украли ночью.
Сэр Рейнольд заколебался.
— И... боюсь, что дело обстоит не совсем так. Мы перестраивали длинную галерею. Разумеется, полотно было слишком большим, чтобы его снимать. Поэтому весь последний месяц картина
была завешена плотной тканью. Но когда сегодня мы ее расчехлили, там осталась только рама. Не угодно ли взглянуть?
Творение кисти Плута занимало, точнее сказать, когда-то занимало раму примерно 10 футов в высоту и 50 футов в длину, которая вполне могла выступать в роли произведения искусства сама по себе. Но теперь она окаймляла только прямоугольник неровно оштукатуренной стены.
«Натурально, картина уже в собрании какого-то богатого частного коллекционера», — простонал сэр Рейнольд. «Но как он может надеяться сохранить это в тайне? Это полотно! Одна из самых узнаваемых картин в мире! Каждый цивилизованный человек сразу обратит на нее внимание!»
«А мне, как она мне выглядела?» — спросил Фред Колон.
У сэра Рейнольда отвисла челюсть, что в сущности было нормальной реакцией на общение со стражниками, считавшимися становым хребтом Анкмарпоркской полиции.
— Попытаюсь найти для вас репродукцию, — слабым голосом сказал он. — Но учтите, оригинал 50 футов в длину. Неужели вы никогда его не видели?
— Конечно, я помню, меня в детстве приводили его посмотреть на эту картину, но она и впрямь чересчур длиннющая, чтобы ее увидеть. В том смысле, что ты, пока доберешься до другого края, забудешь, что было в начале.
— К сожалению, вы правы, сержант, —
согласился сэр Рейнольд.
— И, что самое прискорбное, главной целью этой перестройки было создание специального круглого зала для экспозиции Плута. Понимаете, авторский замысел заключался в том, что зритель должен быть полностью окружен этим батальным полотном и ощущать себя как бы в гуще событий. Вы должны были оказаться непосредственно в Кумской долине. Плут назвал это паноскопическим искусством. Чем бы ни был вызван нынешний всплеск интереса к долине Кум, дополнительный приток посетителей позволил бы нам экспонировать картину так, как это придумал мастер. А теперь вот, извольте.
— Если вы все равно собирались выставлять ее в другом помещении, сэр, а почему же вы просто не сняли ее со стены аккуратненько и не убрали от греха подальше?
— Вы думаете, мы могли бы хранить ее свернутой в рулон? Да вы представляете, какой ущерб это нанесло бы полотну?
Сэр Рейнольд содрогнулся от ужаса.
— Нет. У нас был тщательно разработанный план по безопасному перемещению, запланированному на следующую неделю. Боги, когда я думаю, что картину кто-то просто вырезал из рамы, мне становится дурно.
— Эй, сержант, здесь может отыскаться улика,
— раздался голос Шноби, который между тем вернулся к своему любимому занятию — слоняться без дела и копошиться в разных вещах в поисках чего-нибудь ценного.
— Взгляни-ка, кто-то навалил тут кучу вонючего брехла.
Он подошел к постаменту, который на первый взгляд и впрямь был завален какой-то ветошью.
— Прошу вас, не трогайте это,
— взмолился сэр Рейнольд, бросаясь к нему.
— Это же не говори мне о понедельниках. Это самая противоречивая работа Даниэль Логины надувала. Вы там ничего не сдвинули. Это бесценный экспонат. И к тому же, знали бы вы, до чего у нее острый язык?
— И все на все груды старого хлама, — буркнул Шноби, на всякий случай отходя подальше.
«Искусство больше, чем сумма его составляющих компонентов, капрал», — сказал куратор. «Вы же не станете утверждать, что три голые, толстые, гозовые женщины и клочок тюля, кисти Кагаватти — это просто мешанина старых красок?»
«А что насчет и вот этого?»
— Шноби ткнул пальцем в соседний постамент.
«И это тоже искусство?» — Как по мне, так просто столб с гвоздем.
Инсталляция «Свобода». Если она когда-нибудь появится на аукционе, то уйдет с молотка минимум за 30 тысяч долларов, — сказал сэр Рейнольд.
— За кусок дерева с гвоздем?
— поразился Фред Колон.
— И кто же это придумал?
— После того, как лорд Витинаги обозрел «Не говори мне о понедельниках», он милостиво повелел прибить мадам Надувалла к столбу за ухо, — поведал сэр Рейнольд. Но к обеду ей все же удалось освободиться.
— Бьюсь об заклад, она помешалась от злости, — сказал Шноби.
— Ну, после того, как она получила за это произведение несколько наград, я не стал бы выражаться так категорично. Уверен, она планирует прибиться еще куда-нибудь. Может получиться потрясающая выставка.
— Тогда я вам вот что скажу, сэр.
Шноби горел желанием услужить.
Почему мне оставить пустую раму на месте и не повесить на нее новую табличку, к примеру, искусство кражи?
— Нет, — холодно ответил сэр Рейнольд. — Это выглядело бы глупо.
Покачивая головой в такт своим мыслям о людских причудах, Фред Колон подошел вплотную к стене, так жестоко, или, точнее сказать,
жестоко,
лишенной своего украшения. Сержант Колон не был, что называется, семи пядей во лбу, но даже ему это показалось странным. Если у вас есть месяц на то, чтобы стащить картину, зачем действовать в попыхах? Фред воспринимал человечество с позиции стражника, которая отличалась от точки зрения куратора. Никогда не говорите, что люди не сделают того-то или того-то, каким бы странным ни казался этот поступок. Несомненно, существуют свихнувшиеся богачи, которые купили бы эту картину, даже зная, что обречены до конца дней смотреть на нее в секретной комнате своего особняка в одиночку. Это вполне согласуется с человеческой природой. Вероятно, само знание своей великой тайны вызывало бы у них приятный внутренний трепет. Но эту картину похитители вырезали так небрежно, как будто и не собирались продавать. Вдоль рамы висели рваные клочки холста.
Так-так-так.
Фред отступил на шаг.
А вот и улика. Вот же она, прямо здесь.
По телу сержанта прошла сладостная дрожь триумфа.
Это картина,
заявил он.
Это картина, которой здесь нет, я имею в виду. Так вот. Очевидно, что эта картина была украдена троллем.
Боги! Как же вы догадались?
— поразился сэр Рейнольд.
— Очень рад, что вы спросили, сэр,
— сказал Фред Колон, который и впрямь был несказанно счастлив.
— Понимаете, я обнаружил, что поверху наша шедевра была надрезана очень близко к раме. Вот здесь, видите? И таким образом наш тролль мог просунуть нож, или чем там он был вооружен, и без труда резать дальше вниз по бокам. Но знаете что? Троллей, как правило, плоховато гнутся в середине. Так что, когда дело дошло до правого нижнего угла, он напортачил и оставил клочки холста. И вот еще что. Унести картину смог бы только тролль. Даже скатанная ковровая дорожка весит немало. А уж свернутая в рулон шедевра будет куда тяжелее.
Колон светился от гордости.
— Вы просто молодчина, сержант,
— похвалил его куратор.
— Идельная мысль, Ифрит,
— сказал Шноби.
— Спасибо, капрал,
— благодушно отозвался Колон.
— Или это могла быть парочка гномов со стремянкой,
— жизнерадостно продолжал Шноби.
— Мэллеры оставили тут несколько штук, они повсюду.
Фред Колон вздохнул.
— Ты знаешь, Шноби, почему я сержант, а ты нет? — Именно из-за таких вот замечаний, которые ты позволяешь себе, да еще и на публике, — сказал он. — И ежу ясно, что если бы это были гномы, все было бы проделано аккуратно. — Мистер сэр Рейнольд, это место запирается на ночь?
— Конечно, не только на замок, но и на засов. Старый Джон насчет этого очень щепетилен. И сам он живет на чердаке, так что это место практически неприступная крепость.
Так у вас есть сторож. Надо бы нам с ним побеседовать, — сказал Фред.
Беседуйте на здоровье,
— нервно отозвался сэр Рейнольд.
А я пока подыщу для вас кое-какие материалы об этой картине. Мне надо заглянуть в архив.
Он поспешил к маленькой дверце в стене, и стражники остались вдвоем.
«Интересно, как они ухитрились вынести эту штуку?» — задумчиво спросил Шноби. «А кто сказал, что они ее вынесли? В такой огромной домине, как это, полным-полно чердаков, подвалов и всяких укромных местечек. Так почему бы не спрятать добычу, не выждать? В один прекрасный день заявляешься, будто на экскурсию. Ночью вырезаешь шедевру из рамы, прячешься под чехлами, а на следующий день смываешься, смешавшись с прочей публикой. Прочь пареной репы, — он широко улыбнулся Шноби. Главное — мыслить как преступник, сечешь?
Или же они могли просто выломать двери и раствориться в ночи вместе с шедеврой,
— задумчиво сказал Шноби.
К чему возиться с хитрым планом, если сработает и простой?
Фред вздохнул.
Вижу, Шноби, что дельце предстоит запутанное.
Тогда тебе следует спросить в АМСИ, можно ли нам им заняться, — сказал Шноби. Ну, я хочу сказать, мы ведь уже ознакомились с фактами, верно?
В воздухе витал невысказанный вопрос. Где бы ты хотел провести следующие несколько дней? Там, где тебе в башку того и гляди прилетит топор или дубинка, или же здесь, очень-очень тщательно, обыскивая все чердаки и подвалы? Подумай об этом хорошенько. Ведь это не было бы проявлением трусости, верно? Потому что такой знаменитый шедевр обязательно должен стать частью нашего национального наследия, правда же? Даже если это просто картина, на которой гномы и тролли затеяли потасовку.
Думаю, я составлю надлежащий рапорт и попрошу мистера Ваймса поручить это дело нам, —
медленно сказал Фред Колон.
Потому что оно требует внимания опытных стражников. Ты вообще разбираешься в искусстве, Шноби?
Знаю то, что надо знать, сержант.
Да брось, Шноби. Что бросать? Вот Кармелита говорит, что ее работа — это искусство, сержант. И на ней куда больше одежды, чем на многих женщинах, которые висят здесь по стенкам, так что нечего фыркать.
Да, но... Фред Колон чувствовал, что ступает на зыбкую почву. В глубине души он твердо знал, если ты пляшешь вверх ногами вокруг шеста в сценическом костюме, который можно использовать в качестве зубной нити, это совершенно точно не искусство. А вот если ты позируешь художнику на кровати, в то время как на тебе нет ничего, кроме улыбки и небольшой грозди винограда, это старое доброе искусство с большой буквы. Но объяснить, в чем заключается разница, он затруднялся.
«Главное — это вазоны», — сказал он наконец. «И какие еще вазоны?»
— не понял Шноби.
«Голые женщины. Это искусство только когда к ним прилагаются вазы».
Даже самому Фреду этот тезис показался не слишком убедительным, поэтому он поспешил добавить.
Или постамент. А лучше всего, конечно, и то, и другое, понимаешь? Это вроде как секретный знак, который ставят, чтобы сказать, что это искусство, и на него не зазорно смотреть. Что насчет фикуса? Сойдет и фикус, если он в вазоне. Если рядом с женщиной ни постамента, ни вазы, ни фикуса?
Ты сейчас имеешь в виду какую-то конкретную женщину, Шноби?
— насторожился Колон.
— А именно богиню Афродиту. Слышал о такой?
Конечно, Фред знал богиню застрявших мелких вещей. Как и каждый житель Ангмарпорка, хотя бы раз в жизни пытавшийся извлечь из кухонного ящика венчик для взбивания яиц.
— Вот не погляди на эту картину, — продолжал Шноби. — Афроидиота, восстающая из посудомойки. Между прочим, ее написал парень с фамилией, в которой целых три буквы «И», что лично для меня звучит как надежный пропуск в мир искусства.
— Конечно, количество «И» не весьма важно, Шноби, — признал Колонн.
Но в подобной ситуации ты должен задаться вопросом. Да, а где же карапуз? Если на картине есть пухлый розовый младенец, который держит зеркало, веер или что-то в этом роде, тогда все в порядке. Даже если он ухмыляется. В самом деле, нельзя же повсюду понатыкать вас.
Хорошо. Ну, предположим,
начал Шнобби. Дальняя дверь распахнулась, и сэр Рейнольд поспешно заскользил к ним по мраморному полу с какой-то книгой под мышкой.
— К сожалению, гипкодукцию найти не удалось. Сами понимаете, сделать копию подобной работы очень сложно. Но в этом довольно знаменитом трактате, по крайней мере, имеется множество довольно точных набросков. В наши дни, конечно, кажется, что у каждого посетителя есть дома копия картины. Знаете ли вы, что на оригинальном изображении можно опознать более 2490 гномов и троллей по доспехам или отметинам на теле? Неудивительно, что бедняга Плут повредился рассудком за работой. Он писал эту картину 16 лет.
— Это что? — ухмыльнулся Шноби. — Фред еще не закончил красить кухню, а начал он 20 лет назад.
— Спасибо, что напомнил, Шноби,
— холодно сказал Колонн и забрал у куратора книгу. Она называлась «Альманах Кумской долины».
— Так говорите, этот парень спятил. В чем это выражалось?
— Видите ли, он забросил остальные работы и больше не брал заказы. Он постоянно переезжал с места на место, поскольку не мог платить за жилье, причем ему надо было таскать с собой это огромное полотно. Вообразите, какой ужас! Ему приходилось выпрашивать краски на улице, что отнимало довольно много времени, так как далеко не у каждого прохожего найдется в кармане тюбик жженой умбры. Кроме того, он утверждал, что его работа говорит с ним. Обо всем этом написано в книге. Довольно трагичная история.
Картина говорила с ним?
Сэр Рейнольд скорчил гримасу.
Должно быть, он имел в виду именно это, но как было на самом деле, мы не знаем. У Методия Плута не было друзей. Он был уверен, что если заснет ночью, то превратится в цыпленка. Он оставлял сам себе записочки, в которых говорилось «Ты не цыпленок!» Хотя порой ему казалось, что он лжет. Принято считать, что он так сконцентрировался на картине, что это вызвало у него своего рода воспаление мозга. Ближе к концу работы он уже был уверен, что сходит с ума. Он утверждал, что слышит звуки битвы.
— Откуда вы это знаете, сэр? — сказал Фред Колонн. Вы же сказали, что у него не было друзей.
Ах уж эта полицейская смекалка, никуда от нее не скрыться, улыбнулся сэр Рейнольд. Он вел дневник, сержант, все время. Когда его последняя квартирная хозяйка вошла в его комнату, то обнаружила несколько сотен страничек, распиханных по мешкам из-под куриного корма. К счастью, она не умела читать. Зато в ее голове прочно засела мысль, что ее жилец был своего рода гением, и поэтому мог оставить что-то, что она могла бы продать. Она позвала соседку, мисс Аделину Обгадуэллу, которая рисовала акварелью, а мисс Обгадуэлла обратилась к приятелю, багетному мастеру. Но тот поспешил уведомить Эфраима Даустега, знаменитого пейзажиста. С тех пор специалисты бьются над этими записками, пытаясь проникнуть в тайны этого несчастного, измученного разума. Видите ли, разобрать их нелегко. Некоторые весьма странные.
и более странные, чем мне. Ты не цыпленок? — поинтересовался Фред.
— О, да. Там множество сообщений о голосах, предзнаменованиях, призраках. Кроме того, свой дневник он, к сожалению, вел на клочках бумаги, которые случайно попадались ему под руку, и не оставлял никаких пометок о времени или месте, где была создана запись, на случай, если дневник найдет курица. И выражался он очень иносказательно и туманно, чтобы курица ничего не смогла разобрать.
— Виноват, сэр. Вы вроде бы говорили, что этот парень сам себя считал цыпленком.
Рискнул указать на противоречие колонн.
— Ах, сержант, кто способен постичь мыслительный процесс скорбного головой страдальца?
— устало вздохнул сэр Рейнольд.
— И картина и вправду говорит?
— спросил Шнобби-Шнобс.
— А может быть, происходят какие-то странные вещи?
— Увы, нет,
— сказал сэр Рейнольд.
— По крайней мере, за то время, что я тут работаю. С тех пор, как эта книга вышла в свет, здесь в часы посещения всегда присутствовал смотритель. И он утверждает, что картина ни разу не произнесла ни слова. Разумеется, она всегда очаровывала людей. Издавна ходит легенда о спрятанных в долине сокровищах. Потому альманах и выдержал несколько изданий. Люди без ума от мистификации, не так ли?
— И только не мы, — отрезал Фред Колон. — Я даже не знаю, кто такой мистер Фикаций, —
сказал Шнобби, листая альманах.
— А вот об этой книжке я слышал. И мой приятель Дэйв, который торгует марками, говорил, что тут есть знаменитая история о гноме, ну, о том, который вдруг появился в городке близ Кумской долины спустя 2 с лишним недели после битвы. Он помирал с голоду, был весь изранен, потому что попал в тролльскую засаду. Вот. Ну, а никто там не понимал по-гномьи, но было ясно, что он умоляет следовать за ним. И все время твердил одно и то же слово, которое, как выяснилось, по-гномьи означало «сокровище». Но когда они ломанулись вслед за ним в долину, бедолага умер в пути. Так они ничего и не нашли. Зато потом этот парень, художник, что-то отыскал в долине Кум и нарисовал какое-то секретное место на своей картине. Только вот всего, что там увидел, он съехал с катушек. Дэйв говорит, что там обитали призраки. Еще он сказал, что правительство замалчивает эту историю.
— Послушайте твоего Дэйва, так правительство всегда все замалчивает.
— Да ведь так и есть.
Вот только Дэйв каким-то образом ухитряется обо всем пронюхать. А самого его никто до сей поры так и не заставил замолчать.
Смейся сколько хочешь, сержант, но в мире происходит много такого, о чем мы не знаем. Ну, что, например? Ну вот назови мне хоть что-нибудь, что произошло в мире и о чем мы не знаем. Ну что, не можешь назвать? А-а-а.
Сэр Рейнольд откашлялся.
Безусловно. Эта версия и в самом деле получила распространение,
сказал он, тщательно подбирая слова, как свойственно людям, попавшим в сферу деятельности мозгового треста Колон и Шнобс.
К сожалению, под заметки Методия Плута можно подвести практически любую теорию, которую только способно придумать воображение. Подозреваю, нынешний всплеск интереса к его картине и в самом деле случился, поскольку книга возродила легенду о том, что на полотне спрятан ключ к некой грандиозной тайне.
— Да что угорить, сэр?
— Фред Колон навострил уши.
— И вы что же это за тайна?
— Понятия не имею. Ландшафт выписан очень детально. Может быть, в нем скрыто указание на какую-то секретную пещеру? А может быть, что-то важное зашифровано в месторасположении участников битвы? На этот счет существует столько версий. У нас тут то и дело появляются странные посетители с рулетками и весьма целеустремленным выражением лица, но не думаю, что они когда-нибудь что-нибудь найдут.
— И может, это кто-то из них и стырил картину?
— предположил Шнобби.
— Сомневаюсь. Как правило, это довольно необщительные личности, которые приносят с собой бутерброды и фляжку и остаются до закрытия музея. Такие типы обожают анаграммы и тайные знаки. У них в изобилии водятся газные теории, а также прыщи. Полагаю, они не представляют опасности ни для кого, за исключением друг друга. Кроме того, зачем красть картину? Мы всегда поощряли интерес к ней. Доступ был открыт. Забрать полотно домой? Но вряд ли оно поместится под кроватью. Знаете, ведь Плут писал, что по ночам слышит дикие вопли. Возможно, ему казалось, что кричат участники нарисованной битвы. Разве это не жутко?
Да уж, такую картинку не повесишь над камином,
— задумчиво сказал Фред Колон.
Вы правы, сержант. Даже при условии, что у вас имеется камин длиной в 50 футов.
Спасибо, сэр. И вот еще кое-что. Сколько дверей ведет в это помещение?
3,
— сходу ответил сэр Рейнольд.
Но 2 из них всегда заперты.
Однако, если тролль или гномы,
— вставил Шноби.
Или, как заметил мой младший по званию сослуживец, гномы, попытались бы вынести эту картину.
Гаргульи!
С гордостью заявил сэр Рейнольд.
2 гаргульи постоянно наблюдают за главным входом в здание. И еще по одной сидят над каждой из прочих дверей. И, разумеется, днем в музее полно служителей.
Это может прозвучать глупо, сэр, но вы везде искали?
Персонал был занят поисками все утро по моему приказу, сержант. Это должен быть очень большой и очень тяжелый рулон. Здесь много разных укромных мест, но его нигде не удалось бы спрятать.
Колон отдал честь.
Благодарю, сэр. Мы тут немножко осмотримся, с вашего разрешения.
— Ага, поищем вазоны,
— добавил Шнапс.